от Луки, 16. Вот, здесь читаем, это притч. Вот тот управитель, который был нечестно, кажется. Но это один из самых, по-моему, сложных притч Иисуса. Это очень сложно, вообще очень сложно толковать. Я могу только вот предлагать, поскольку я это понимаю. Ну, в первом стихе был богат человек. Один человек был богат и имел управителя. Я понимаю, что тот богатый человек является Бог. И тот управитель, наверное, является каждый из нас. И чтобы правильно толковать Библию, нам надо всегда смотреть в контексте. И в контексте, конечно, от Луки 16, у нас от Луки 15. И в этом главе у нас опять притч. Притч о заблудном сыне. Тот младший сын, который получил все имения, все богатства от отца, и все это как-то, ну, растучал, и потом покаялся и вернулся. Я думаю, что это немаловажно, что это как-то, ну, в контексте. Потому что опять мы здесь встречаем с похожим человеком. Потому что в первом стихе написано, что тот управитель, на которого донесено было ему, что расточает имение его. Тот управитель расточал имение этого богатого человека. Видите, 15 главу, 30 стихе. Помните, когда заблудный сын вернулся, старший сын сказал, вот когда этот сын твой, расточивший имение своей с блудницами, пришел, ты заколол для него, откормил для него теленка. Сын твой, то есть это младший сын, заблудный сын, расточивший имение свое, он вернулся. И правда, он это все сделал, расточил имение его отца. И тот младший сын является символом каждого из нас, потому что Бог и тоже дал нам много. Хотя мы, наверное, считаем, да нет, Бог не дал мне. И что Он дал мне? Он дал нам богатство отношения с Ним. Он дал нам очень многие. Факт того, что, наверное, есть тех, у кого есть побольше ум, чем у нас есть. Это не значит, что Бог не дал мне ничего. Факт того, что мы все здесь живы и в каком-то степени здоров. И факт того, что мы сможем читать Библию. Факт того, что мы во Христе. Факт того, что Он пролил свой кровь для нас. Это все такие богатства, которые Бог дал нам. Итак, тот младший сын, который все, ну, расточил имение своего отца с блудницами и так далее, это символ у нас. И сейчас, читая 16 главу, мы встречаем похожий человек, управителя, который расточал имение его хозяина. И это должен быть, ключ, по-моему, к пониманию. Итак, тот человек, когда читаем эту историю, нам кажется, не очень приятный человек. Он как-то хитрый, гордый, сказал, что копать не могу, в этом стихе просить стыжусь. Он как-то хитростями вел себя. И Иисус, конечно, сделал тот притч, чтобы мы как-то прочитали, размышляли об этом. Тот человек для нас не очень. Тот человек хитрый, нечестный и так далее. И вот, тот человек является каждый из нас в духовном плане. Мы, конечно, это не хотим как-то воспринимать. Но Иисус так имел в виду. Потому что притча, конечно, странна. Потому что, когда тот хозяин дал ему знать о том, что я знаю, то, что вы делаете, и тебе придется дать отчет. Он, конечно, страшно боялся. В втором стихе, дай отчет, управление твое. Ой, он знал, что если мне надо это делать, я не могу объяснить. Потому что, видимо, он украл, он просто не то использовал имение его хозяин. Ну, кажется, это не случилось сразу. Ну, какое-то время. И поэтому он очень быстро бежал каждому, у кого были долгов. И он знал, что я виновен, и скоро всего мне надо дать отчет. И он бежал каждому и сказал, ну ладно, сколько ты должен господину моему? Один человек сказал, ну 100 мер масла, и он сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее и напиши 50. Скорее. Почему? Он торопился. Почему? Все так быстро, давай побыстрее, ну пиши, да. Ладно, следующий человек, ну давай, скорее. Садись скорее и напиши, ну, меньше. Почему он так торопился? Почему? Потому что он знал, что очень скоро, наверное, завтра, мне надо дать отчет, и все будет, все, труба для меня. И мы, в принципе, в этом ситуации, потому что наш хозяин, наш господин является Иисусом, или Бог. И они сказали нам, ну, твое поведение, Данкан, или кто, не то. Дай отчет. Не прямо сейчас, но очень скоро, наверное, завтра. Тебе придется дать мне отчет. Это говорится в судный день. Все таки понимаем, что да, мне надо дать ему отчет. И что мне сказать? Бог дал мне много. И это не стоит спорить в том, что да нет, ты не дал мне. Нет, он дал нам. И нам надо дать отчет. И это по-человечески труба для нас. Потому что мы не сможем объяснить ему то, что ты сделал с твоим здоровьем, то, что ты сделал с этим возможностью, с этим знанием, которое я дал тебе. Ну, в принципе, мало. И что нам делать? Нам надо кое-что делать. И урок в том, что тот человек очень быстро спешил всем сказать, ну ладно, у тебя долгов, хорошо, пиши меньше. Я понимаю, что Иисус имел в виду, что ладно, то, что тот человек сделал, в одном плане не то. Но из-за того, что он это сделал, по крайней мере, он не будет закончить в тюрьме, и как-то все решилось хорошо. Иисус сказал, 8 стих, и похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Это, я согласен, что толкование здесь сложно, но я думаю, что Иисус специально это сделал, чтобы мы как-то размышлял бы. Если он дал нам очень простой речь о том, что, ну ладно, знаете, ребят, вам должны простить друг другу, потому что скоро всего судный день будет для вас. Он мог бы это все сказать пару слов. Но он выбрал тот очень, ну скажем, сложно. Притч, который, безусловно, сложно понять. Он знает, что он знал, что это сложно будет для нас понять. И нам пришлось размышлять, обрабатывать, что это значит. Потому что, в конце концов, вывод о том, что тот человек – это я. Господь мне сказал, дай отчет в управление твое. И мы знаем, что это труба. Я не могу объяснить хорошо, я не могу все сказать, потому что я не то сделал. И что тогда для нас придется? По крайней мере, что-то делать. Не просто думать, да ладно, мне ничего не получится, ну все. Нет, он кое-что сделал. В принципе, он договорился прощение долгов для других людей. И Господь Иисус, я понимаю, 8 стих, когда написано, похвалил Господин или Господь, управителя неверного. Я понимаю, что тот Господь является Господь Иисусом. Иисус как-то похвалил тот хитрый человек, тот управителя неверного. Он такой человек даже похвалил. И в этом странности для нас, в смысле, в контексте толкования, что это значит? Я думаю, что он имел в виду, что он сделал, по крайней мере, что-то. И он договорился прощение долгов для других людей. Итак, что это значит для нас? Это значит, нам придется дать отчет о нашем поведении. И мы не сможем. Это труба для нас. Судный день – это труба в одном плане. Итак, что делать? Ну, надо как-то спешить быстро к людям и пробовать им простить. И не только им простить, а тоже как-то договорить, но прощение своих долгов у Бога. То есть распространять тот добрый весть о прощении долгов, потому что долги в Библии, видимо, являются какой-то прообразом греха. Мы сможем делать в том, что мы предлагаем людей верить во Христе, принять крещение, омыться из всяких греха. И тоже в том, что мы будем сами простить этих людей. Конечно, есть масса вопросов в этом толковании. Например, разве у этого человека, у этого управителя, разве у него было право это делать? Потому что долгов не к нему, а к хозяину. Разве у него было такое право делать? Ну, в одном плане Иисус сказал, что то, что вы будете простить человеку, Бог на небесах будет простить. И опять, это тоже очень сложно, речь Иисуса. Ну, я тоже понимаю, что если, допустим, ты хочешь простить человеку, тогда Бог готов это делать ради тебя. И опять мы видим нашу значительность перед Богом, что это не просто так, что я на этом свете, в этом суете, ничего, я без значительности не могу ничего не делать. Вот, ты сможешь. Ты сможешь простить человеку, потому что у нас всех есть абсолютно масса людей, у кого есть масса долгов перед нами. И мы сможем выбрать, или им простить, или нет. Я считаю, что если мы будем им простить, наверное, Бог будет и тоже им простить. Я это понимаю из этого притчи и тоже вообще. Когда Иисус сказал, что у вас есть ключ к Царству Божьему на вашем руках, мы сможем открывать дверь к вечности, к человеку, поскольку мы будем ему простить, поскольку мы будем помочь ему в этом пути к Иисусе. И очень многие людей вообще в этом мире как-то сам себе ненавидеть. Они недовольны сам по себе. Они знают, что я не тот человек. Но они не хотят это признать. Они как-то делают себе такой красивый вид, что я нормальный человек, я хороший. Вот это все этих грязные людей в моем округе, которые не то. В этом притче я вижу, как Иисус хотел, чтобы мы сперва это почитали бы, думали бы, да нет, тот управитель, он гордый, он не тот человек. Ну ладно, и почему-то его хозяин как-то ему принял, из-за того, что он очень, как написано, догадливо поступил. Я думаю, что вот, это для нас всех. После этой притчи мы как-то думаем, да нет, тот человек не то. И вот сразу понимаем, что это ты, это я. И спасение этого человека только на основании того, что он простил других. Хотя, кажется, у него полный прав это делать нету. Но, по крайней мере, он что-то сделал. И это вспоминается очень похоже притча Иисуса. Когда он сказал, что он раздал талантам каждому. У нас все таланты. И был один человек в этом притче, у кого был лишь один талант. И он думал, что это мало. И он ничего с этим не сделал. Он это спрятался от земли. И когда Иисус пришел, он спросил, где, что вы сделали с моими талантами? Люди ответили, ты дал мне 5, я зарабатывал еще 5. А тот человек с этим один талант пришел к Иисусу и сказал, я ничего не сделал, и вот ваш талант. И Иисус ему ответил, почему ты не это дал на банке для процентов, чтобы, по крайней мере, ты мог бы дать мне кое-что. Иисус еврей, и он говорил в контексте Израил, и он говорил к еврейскому народу. И согласно закону Моисеева, это нельзя для еврея отдать денег за процент другого, еврея. Это нельзя. Итак, Иисус это специально, по-моему, устроил его притч. Он имел в виду, если ты, по крайней мере, что-то сделал, хотя не идеально, я дал бы тебе прощение, я принял бы тебе. Почему ты тот талант не отдал в банке, чтобы для меня получать какой-то процент? почему ты, по крайней мере, что-то не сделал? Даже если это как-то разрушение, нарушение, вот какой-то, ну, статья в законе Моисеева, хотя это не идеально, хотя это не то, что Бог фактически хочет, чтобы ты будешь отдать твои деньги к другим вот евреям, собратьев, вот за процент. Ну ладно, почему? Ты, по крайней мере, что-то не сделал, кое-что не творил, хотя не идеально. И я думаю, что здесь у нас такое же, ну, учение о том, что тот человек, по крайней мере, сделал кое-что. Он что-то сделал, хотя это не идеально. Поэтому, как я сказал в 8 стихе, когда Господин, я понимаю, что Господь, это Иисус, похвалил управителя неверного, все как-то в шоке. А зачем Иисус это сделал? Или, по крайней мере, зачем его хозяин не сказал ему: ты плохой, ты вообще украл от меня, ты не то использовал мою имению, зачем ты это сделал? Уйди отсюда, сиди в тюрьме. Почему? Он похвалил тот человек, похвалил почти из-за его хитростью, из-за его инициативу, похвалил в том, что он, по крайней мере, кое-что сделал. Итак, мы здесь видим, как это очень важно для нас — простить других. И не только простить на личном масштабе, а тоже договориться, ну, прощение своих долгов перед Богом. Наверное, значительность в том, что он не сказал, тот управитель не сказал им: ладно, 100 мер масла, давай, пиши, что гаснул, совсем гаснул этого долг. Нет. Он сказал: напиши 50, то есть он только уменьшил. Он не сказал вообще, что это не существует. Я думаю, что это, наверное, говорится о том, что мы не сможем до конца приобрести прощение для другого человека. Но мы сможем уменьшить его долгов. В смысле того, что мы сможем, по крайней мере, предлагать ему путь к прощению, к спасению. Конечно, ему надо сам кое-что делать. Ему надо сам двигать. Но мы сможем делать и тоже нашу часть в этом. 10 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Я думаю, что сейчас Иисус двигал немножко его смысл. Сперва он говорил просто-напросто о прощении, но он тоже хотел кое-что говорить о богатстве. И он двигал сейчас толкование, интерпретации немножко к этому сторону. И он имел в виду, что какие богатства у нас есть, Бог дал нам, хотя это очень мало, чтобы видеть, если мы будем верны с этими. И чтобы, когда Иисус придет, он будет поверить нам истинное богатство. Можно толковать так, что, в принципе, Бог дал нам какую-то экономические позиции в жизни, чтобы поверить, чтобы проверять человеку. Потому что если мы верны в малом, в многом верен будет в Царстве Божьем. То есть все то, что у нас есть, хотя это 2 копейки, хотя это миллионов, Бог дал нам, чтобы видеть, как мы будем управляться с этими ситуациями, которые Он дал нам. И согласно, это не вопрос, что ой, это ко мне не относится, потому что у меня денег нет. У тебя деньги есть, у нас все есть кое-что. Не важно, если 2 копейки или миллиардов, все равно у нас кое-что есть. Бог дал каждому кое-что. Ну, мы здесь не сидим голые, голодные, но абсолютно без ничего, даже без рубашки, без, ну, обуви и так далее. У нас кое-что есть. И, как я сказал, масштаб это в этом плане не важно. Бог дал каждому кое-что, чтобы увидеть, как ты будешь с этим делать. И, как он сказал, это не ваше, это его. Если чужим не были верны, в 12 стихе, кто даст вам ваше? Я понимаю, что то, что у нас есть, это чужое. Хотя это 2 копейки, хотя это 2 миллиарда, это чужое, это не наше. Бог дал нам. Чтобы смотреть, как мы будем с этим управляться. Вот. И согласно этого, когда Иисус придет, Он даст нам истинное. Он даст нам то, что есть наше, наше собственное. И это, конечно, не будет в масштабе, ну, в рамках буквально вот, денег. Это, говорится, то богатство, которое Он даст нам в Царстве Божьем. Речь, конечно, не будет о деньгах. Ну, поскольку я понимаю, поскольку мы будем тогда, ну, наши отношения, скажем так, с богатствами, является какой-то проверка от Бога, чтобы Он понял бы, какие мы. И как я сказал, масштаб этого не важно. Хоть это 2 копейки, хоть это 2 миллиона. Это ни при чем. И он сказал в 13 стихе, никакой слуга не может служить двум господам. Не может и служить Богу и мамоне. Мамон – это, в принципе, богатство. Это богатство, я так понимаю. И он имел в виду, что мы не сможем оба. Мы все как бы считаем, да нет, я смогу. Я могу как-то Бога верить и тоже как-то очень любить богатство и так далее. Опять, это не вопрос только для богатых. Допустим, мы не сможем тут 13 стих почитать и думать, да нет, это не для меня, это для тех миллионеров своими, ну, мерседезами и так далее. Нет, это для каждого из нас. Мы не сможем служить Богу и мамоне. Потому что даже абсолютно бедный человек может и тоже служить мамоне. В том, что всегда думает об этом и только об этом. В 15 стихе опять... Продолжая контекстом мамония о богатстве, Бог знает сердце ваше, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Что является высоким у людей? Машины, дачи, если телевизоры есть, если сотовые телефоны есть, если крутой сотовый телефон есть, одежды и так далее, и так далее. То, что мы видим каждую минуту, каждого дня, в принципе, в этом мире. Что люди стремятся к этому, к приобретению этого или этого. И опять, масштаб этого ни при чем. Если человек миллионер или человек абсолютно без ничего, все равно. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Представляете, ты говоришь, ну, в старом городе, скажем, здесь в Риге, видя всякие шикарности, вот, ресторан, который, не знаю, стоит, допустим, 20 евро за кофе и 200 за еду, ну, я не знаю, я тут такие не бываю, но я слыхал, что есть такие. Мерседес, который стоит за 100 тысяч евро, квартиры, которые стоят пару миллионов, дачи, которые тоже стоят пару миллионов. Это мерзость, написано здесь. Это мерзость пред Богом. И все как бы смотрят на этом, о, у него есть такое, у нее есть такое, у нее есть дядя, у кого есть, у нее есть вот, сын, который стал богатый. О, да. И это мерзость пред Богом. И Бог как-то приглашает нам как-то иметь его перспектива и смотреть на всякий этого, как мерзость, как это ни при чем. Это, ну, не только ни при чем, это не так, что Бог как-то смотрит на Мерседес, как-то равнодушный. Нет, это для него, он смотрит на Мерседес, как мерзость, как написано. В 16 стихе. Закон и пророки, то Иоанна, со сего времени Царствие Божие благовествуется. И всякий усилием выходит в него. Что это значит? Я понимаю, что он имел в виду, что сейчас закон закончился. Сейчас всякий усилием выходит в Царствие Божие. То есть, тех, которые думали, ой, я не могу соблюдать закона. Это мой все. Ой, я хотелось бы, но я просто-напросто не получается вот, соблюдать все законы, все уставы. Я не могу. А Иисус имел в виду, сейчас это закончилось, давайте всякий усилием выходить в Царствие Божие. То есть это открыто. И потом 18 стихе он начинал говорить о разводе. Всякий разводящийся с женою своей и женящийся на другой прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует. Первый взгляд, это кажется совсем без контекста. Иисус говорил в контексте, видимо, о деньгах, о мамоне, о богатстве. И что, он начинает сразу в разводе? Это немножко без контекста. Нет. Люди это прочитают без контекста и считают, что ой, страшно, я уже на пятом браке. Это не я, но я уже на пятом браке, ой, это уже все для меня тогда. Нет. Я думаю, что он имел в виду, он это сказал и прямо в контексте богатства. И почему людей тем временем развелись так, как и сегодня? Из-за деньгах. Это очень часто так получается, что причин для развода и для богатых, и для бедных скоро всего, ну, не всегда, но довольно часто из-за, скажем, экономических причин, из-за деньгах. Ой, женщина встречала, богатый мужчина, ой, жалко, что она уже замужем. Да ладно, плевай на этом, вот я буду с ним, потому что у него мужчина есть. Просто-напросто. Людей так мне так сказали. А почему ты развелись с мужем? Почему ты сейчас с этим парнем? Одна женщина мне так сказала, с этими словами. Из-за того, что у него мужчина. Разве? Ну, мы все знаем, что так и есть у людей. Вот. И я думаю поэтому, что тот в разводе, там в 18 стихе, это, нам должны это понять в контексте. Это не так, что Иисус просто-напросто говорил о богатстве, потом, ладно, я буду пару слов о разводе сказать, и потом ушел на другую тему. Нет, он так не сделал, он всегда проявил контекст и тему. Итак, я думаю, что это просто-напросто так, что в контексте богатства Иисус запретил такой развод и так далее. Что так и делать, это опять мерзость перед Богом. У кого есть кое-что добавить, это, конечно, очень сложно прочитать, но... О богатстве, о разводе, о прощении, о мамоне.
Богатства нет, машины нет.
А у тебя?
Да, по-моему, у всех тут сзади. Мне кажется, те, у которых все это есть, они смотрят на таких, как мы здесь сидим, и считают нас ничтожеством.
Ну да, и это тоже мерзость перед Богом.
А я что скажу? Я самая богатая.
Знаю.
У меня Бог есть.
Вот именно.
Все, больше ничего не надо.
Вот.
Никому не верить, только Богу.
Правильно.
Что обманывает?